Значит, мы продолжим с вами наше общение, как всегда, по пятницам. Вы знаете, проходят в таком формате. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Значит, вопросы, которые вот передо мною, да, прежде чем я к ним приступлю, я хотел бы немножечко все-таки коснуться сегодняшней ситуации. Уже не с переводом стрелок часов, а с переводом, как говорится, мозгов. Извините, конечно, что так говорю, да, вот пока вот час не было, будем так говорить, общения, кто-то ждал. Вот я написал в чате, чтобы заранее вопросы написали, и вот тут получилась такая, как говорится, ситуация. Да, я вот почитал вот эти чаты, наш, этот наш чат, вот кто что писал, вы знаете, честно хочу сказать, печально читать вот такие чаты. Но вместо того, чтобы, я говорю, ну как-то вот действительно подумать, что написать, кому написать, стоит писать, нет, может мягче, может не столь категоричнее, может еще как-то по-другому. Вы понимаете, я вот почитал, тут что хочешь есть, только не то, что надо бы. Тут я читал такое, что Саше придется еще раз про церковь читать. Я говорю, вот вы знаете, не только про церковь, про многое, что мне придется еще читать, говорить, объяснять. Но самое вообще неприятное, да, это не то, что вот там еще раз прочитать, а самое неприятное, что иногда это просто, как говорят, мимо ушей проходит. Неужели, я говорю, вот так, ну, неужели так тяжело, ну просто... Я понимаю, там внутри что-то бурлит, кто-то с кем-то в чем-то не согласен, кого-то что-то, может, задевает. Но я говорю, ну, может быть, менее категорично что-то писать. Тут, казалось бы, вот время, да, вот перевели стрелки часов. Вот ничего не произошло, ни зверь не появился, ни образ зверя, никто ему не поклонился, ни конец света не произошел. Вот, извините, с чепухи что-то начинается у нас, и это вообще, честно скажу, показатель. Вот что мы из себя представляем. Вот представьте, вот на минуточку, появляется новый человек, серьезный человек, вот так появляется, читает в чате, и что вы думаете, в нем в сознании произойдет? Какие мысли его посетят? Какие хотите, только не те, которые надо. Я уже даже так хочу сказать, мы вообще будем задумываться о том, что за каждое слово, какое скажет человек, мы будем нести ответственность. Мы можем кого-то соблазнить. Кстати, я уже не раз говорил, мне иногда люди пишут, только не здесь, отдельно пишут, да? Не очень приятные для меня вещи. Саша, сколько будет вот такой вот, извините, бардак? Я уже не раз тоже думаю, ну что мне взять, да, я могу сделать, вообще заблокировать, чтобы никто ничего не писал. Ну, скажут, вот Саша прибегает к мерам церковного порядка, да. Но с другой стороны, чему такую писанину писать, так лучше так сделать. Я не хочу так делать, но иногда я смотрю, меня кое-кто вынуждает. Я хотел бы, чтобы мы чувствовали себя здесь все гостями. В конференц-комнате, не хозяевами. Если хотите что-то написать, ну подумайте, что пишете, зачем пишете. Вопрос, пожалуйста, мнение, пожалуйста. Но чтобы не получалась какая-то вот такая перепалка. Честно скажу, очень-очень некрасивое. И мне лично неприятно вот такое читать. Вот иногда вот такое прочитаешь, мне говорят, Саша, ой, а ты в людях не можешь ошибаться. Не можешь разбираться, можешь ошибиться. Я говорю, ну я вам прочитаю вот что-то, я говорю, ну что тут ошибаться? Натура, как говорят, аж и прёт. Вся снаружи. Я не про всех говорю. Некоторые писали нормально, а некоторые ненормально писали. Я уже не раз думаю, ну что, мне взять вот так... Как говорится, написали, вот так взять и тоже от своего имени написать. Знаете, о каких-то мерах воздействия. Или брать такого человека конкретно и буду банить его. Чтобы ничего не писал. Ну, получится обида, а я вроде как бы, вот, извините, начальником себя чувствую. Да не хочу я чувствовать начальником, но я не хочу и вот таких вещей, чтобы они происходили. Мы не думаем о том, что мы несем ответственность. И если вот так, да, я если такое будет продолжаться, извините, вот так вот буду слух говорить. При всех написали, при всех и отвечу и обличу. Начнется просевание. Я понимаю, будет неприятно. Но прошу вас, не делайте так, чтобы я потом что-то предпринял и было тоже неприятно. Кому-то. Мне вас жалко. Я не хотел бы таким заниматься. Я хочу как-то поделиться опытом, кому-то помочь. Я не хотел бы заниматься какими-то такими административными мерами воздействия и наведения так называемого порядка. Но иногда получается, что меня вынуждают. Я хотел бы вас предупредить, чтобы кто любитель таким заниматься, чтобы таким прекратили заниматься. Пока что прошу. Убедительно прошу. Но сейчас мы приступим к нашим вопросам, которые у нас есть. Значит, вопрос первый. Вопрос Нины с Йошкар-Олы. Она пишет: Саша, прошу вас, ответьте, пожалуйста, имеет ли какое-то значение для вас в борьбе с грехом имя Бога Иисуса? Или неважно, кому обращаешься и кому молишься и веришь. Дальше. Я прочитаю тут не один вопрос. Я все прочитаю, потом в отдельности буду отвечать. Сегодня все верят в Троицу и призывают всех разом, то есть вместе. Не может ли это быть причиной духовного упадка в церкви? Вроде все стараются, но никак не получается, и начинают делать вид, что все вроде бы хорошо. Так и должно быть, или в борьбе с грехом проигрывать и отчаиваться нельзя, так как понимаешь, что с непобежденным грехом погибнешь. Далее Нина пишет: «Да, я с законом Божьим в согласии, но вот в характере есть проблемы». Я их осознаю, но победить до конца не могу. Много лет хочу, но не получается. Лицемерить ненавижу. Исправиться желаю. Заранее спасибо. Что хочу сказать Нина, и не только к Нине обращаюсь, и ко всем остальным. Меня вот такие вопросы больше всего приятно удивляют. Мне хотелось бы, чтобы вот такие вопросы тревожили наши души. Чтобы человек, который хочет от чего-то избавиться, сильно этого хочет, если не получается, чтобы задавал такие вопросы и не стеснялся. Я понимаю, что я на эту тему говорю не раз, не два, и даже не пять, и не десять. Это главная тема, будем говорить, всего того, о чем я говорю. Но я понимаю, что одно дело вот услышать, да, понять вот что-то такое, намного услышать, вроде услышал, вроде бы понял. До дела доходит, оказывается, не понял, потому что ничего не получается. Чего-то не хватает, извините, как говорят, там в компьютере какого-то драйвера нет, и где-то какая-то программа с какой-то другой не стыкуется. Вот чего-то не хватает, и я хотел бы, чтобы вот человек, когда задает подобные вопросы, чтобы он тоже вот, написал вот так, что вот это делаю, на вот это обращаю внимание, но вот чего-то вот дальше не получается. Когда я буду знать, вот что уже человек делает, да, вот тогда мне, как говорится, будет проще, с чего начать, на что больше сделать ударение. Потому что, если в общем опять повторять, то я не раз уже на эту тему говорил, да. И мне хотелось бы, чтобы это не был такой общий повтор какой-то главы, там разбор какой-то, будем говорить, детали, да, а вот конкретно, вот вопрос и в чем, как говорится, проблема, чтобы я на эту проблему отвечал. Я здесь, Нина, немножечко перефразировал ваш вопрос, потому что вы так писали, что мне даже иногда было трудно понять. Ну, догадаться можно, но в деталях иногда было трудно понять. Ну, есть такие нестыковочки. Я что хотел попросить и вас, Нина, и всех остальных. Вы, когда пишете вопрос, пытайтесь его так написать не сразу в чате, напишите в документе Word. Далее, продумайте, вот что вы хотите узнать. Далее, в вопросе, я могу это понять или нет. А то иногда бывает так, вопрос так звучит, что я не могу понять, что же конкретно человек хочет. Бывает такое, что я отвечаю человеку, а человек говорит, я имел в виду вот то-то, а не то, что ты объяснял. Мне не раз хотелось сказать, я не ясновидящий. Я не понимаю, что вы хотели, имели в виду, да? А вот написали так, что я вот иногда сижу, думаю, не сколько как ответить, а понять, что же в вопросе, какая мысль там звучит. Поэтому я хочу попросить тоже обдумайте вопрос, чтобы мне было понятно конкретно, что вы хотите услышать. Да? Чтобы и я не путался и не гадал то ли то, то ли это. Да? Ну и вам будет проще потом, как говорится, когда конкретный вопрос, тогда конкретный будет и ответ. Так вот, отвечая на вопрос Нины Сешкаралы, что я хочу сказать. Значит, первый вопрос. Имеет ли какое-то значение для меня, получается, да, меня спрашивают, в борьбе с грехом имя Бога и Иисуса? Что я хочу сказать? Если коротко, да, абсолютно не имеет никакого значения, какое имя Бога или Иисуса. Не имеет и не имело никогда. Ну, если раньше еще, будем говорить, во времена моей христианской юности, еще в советское время, да, то еще не возникал такой вопрос, там, Троица или Двоица, уже извините, я уже так говорю, как Троица, так и Двоица, да. Была Троица. Но я честно скажу, что ну, находился в такой церкви, где все-таки ну, молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, но поднималась тема, что Дух Святой не личность. Ну, тому не придавалось такого значения, какое придается сегодня кое-кем. Ну, что я хочу сказать? Мне как-то задавали вопрос такой, да? Вот, стоит ли перекрещиваться во имя Иисуса, если мы были крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа? И я это в моем блоге там есть вот это замечание. Нужно ли перекрещиваться, да? Небольшая статейка. Я написал человеку, да, и поместил это в блоге. Так вот, какая разница, кто крестился во имя Иисуса или во имя Отца и Сына и Святого Духа? Если Отец, Сын и Святой Дух, сии три суть едина, если Бог Отец и Иисус Христос полностью на 100% взаимозаменяемое, какая разница, хотя или крестимся мы во имя Бога, или во имя Иисуса Христа, или даже если бы крестились во имя Святого Духа. Видевший меня, видел и Отца, сказал Иисус. Все, что нам сказал бы Отец, нам скажет и Иисус. И тот же Бог, и тот же Сын Божий, Духом Святым говорят нам одно и то же. Поэтому нет разницы, во имя кого мы крестимся. Если мы понимаем, что и Отец, и Сын, и Святой Дух, я сейчас не беру личность, не личность, Святой Дух, я сейчас в общем говорю, да? Они говорят нам об одном и к одному и тому же призывают. То есть к святости. Поэтому крестясь, хоть во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы крестимся в святость, или должны были бы креститься в святость. Хоть во имя Иисуса мы крестимся в Его характер все равно святой. Далее. В борьбе с грехом какое значение может иметь имя Бога? Да, мы читаем в Библии имен Иисуса, боюсь, что даже не десяток, а больше. И Бог по-разному называется, знаете, и Бог Саваоф, и Иегова, допустим, да? Но я к чему это говорю? Я сейчас не буду все эти имена перечислять. Имена есть у Бога, и причем как бы не одно, вы понимаете, и у Иисуса Христа не одно имя. Вот возьмите даже просто, прочитайте вторую, третью главу книги Откровения, и там вот послание каждой церкви, и у Иисуса Христа совершенно другое имя. То есть в имени выражается характер то ли Бога, то ли Сына Божьего, да, с которым он или они себя проявляют в данный момент. Ну, вот такой пример приведу, что в допотопном мире Бог назывался Бог Саваоф, Бог судящий, Бог судов, Бог наказывающий. Когда он сказал, что он Бог Саваоф, он этим дал понять, что меня вот сейчас так зовут. И вы за свои преступления получите. Будет потоп, и все те, которые будут продолжать решить, их вечная участь будет вот так решена. Когда Бог выводил Израиля из Египта, вы помните, да, сущим назвался. То есть, что это обозначало? Что я буду как бы сущим, присутствующим среди вас днем в столпе, облачном, ночью в столпе огненном, да? К чему я это говорю? То есть Бог в своем имени как бы показывает, как он будет себя проявлять там в данной ситуации по отношению к какому-то данному народу Божьему. Или даже не народу Божьему, а вообще к людям. Далее. Борьба с грехом – это совершенно, будем говорить, тема, которая не связана с именем. Имя, как я сказал, Бога или Иисуса Христа, оно нам как бы говорит, ну, будем так говорить, главную черту его характера в данный момент по отношению к каким-то людям. А борьба с грехом – это, будем так говорить, мое что-то личное. Ну, если бы Бог так сказал, вот я к тебе, Саша, приду с именем Бог Саваоф, то есть буду тебя судить. Ну, тут да. Ну, так это не борьба. Берись за себя, борись с грехом, потому что я тебя накажу, как бы, да. Но борьба с грехом, мы будем так говорить, когда обращаемся к Богу, Боже, помоги мне. Я думаю, что не каждый из вас, вот именно говоря «Боже» или «Господи», часто ведь мы говорим «Господи», да? А в Библии, вы помните, в псалмах написано, «Сказал Господь Господу моему». То есть, отец сказал сыну, да? И оба называются «Сказал Господь Господу моему». И когда мы говорим «Господи, я к тебе обращаюсь, я к тебе прошу», я думаю, что никто из нас, вот специально Господи, это я имею в виду отца, а не сына, да? Никто из нас так специально и не думает. Мы просто говорим Господи. Для нас, хоть это отец, хоть это сын, никакой существенной разницы вообще нет в ответе на нашу молитву, в зависимости от того, как мы, кому мы обращаемся и как. Так вот, в борьбе с грехом имя вообще не важно, не имеет никакого значения. Вот Нина пишет, или не важно, к кому обращаешься, к кому молишься и веришь. Я вам скажу, если говорить о борьбе с грехом, то действительно не важно, к кому мы обращаемся. Конечно, но вы слышали, да, есть такие верующие, молятся Духу Святому. Ну, ладно, я не буду это возводить в ранг большого греха, да, но их так научили, и что иногда уже так получается, знаете, если бы хоть понимали правильно того духа, какой он есть во Христе Иисусе, то еще было бы ничего. Ну, учитывая, что у них дух говорит на иных языках, которые непонятны не тем, кто говорит этими языками, не для тех, кто слушает эти языки, да. Но опять-таки хочу сказать, что обращаемся мы к Богу, зачастую даже не задумываясь или к Отцу, или к Сыну. Говорим: «Боже, ну, будем так говорить, как бы правильно было. Ну, обращаемся мы к Богу, чтобы у кого-то не было соблазна, во имя Иисуса Христа. Отче наш, во имя Иисуса Христа я обращаюсь к тебе. Ну, вроде бы классический такой пример, вот так бы надо было и молиться, да? Но это когда рядом кто-то стоит, кто может прицепиться и соблазниться. А вообще, в принципе, когда мы вот сами молимся, то мы просто обращаемся к Господи. Ну, есть такие, Отец Небесный всегда обращается. Но опять-таки, я говорю, там же на небе, извините, не детский сад, что если ты обращаешься к Иисусу, то Отец на него обидится. Или когда я говорю, что я с Отцом разговариваю, а не с тобой, Иисус Христос, то Он бы обиделся. Вообще, это даже некорректно и некрасиво вот так было бы делить. Я буду так говорить, Отец и Сын идентичны через знак равенства. И все. То есть борьба с грехом — это свой механизм, это свои тонкости, это то, что хоть Бог Отец, хоть Сын Божий Духом Святым производит внутри нас внутреннюю работу. И тут какое имя или к кому мы обращаемся, абсолютно никакого значения не имеет. И что я хочу сказать? Я вот крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я всегда так молился, пока в церквах не началась перестройка, что оказывается двоица вместо троицы, да? Но что хочу сказать, никак не влияло на меня, что я молился во имя и говорил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Никак не влияло на мою борьбу. Я вникал, прочитав однажды и обратив внимание, Бог, как говорится, мое внимание на это особо обратил, да, вникая в себя и учение, занимаясь им постоянно. Вот я и начал вникать в себя и учение. Учение — это как зеркало, а в себя — это на фоне зеркала как бы рассматривать. Только рассматривать не внешность, а рассматривать внутренность, помышления, намерения сердечные, внутренний мир, что в моем сердце творится в той или иной ситуации. Я этим занимался. Хотя крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа, и заканчивал молитву, или там обращался, да, тоже с Троицей, будем говорить. Никак, я потихонечку открывалась, ничто мне не мешало, кроме моих заковырок в моем мозгу и каких-то этих, будем говорить, уже, извините, я уже так говорю, как вирусы, которые появились в моем сознании, потому что пройдя церковную школу, да, у меня все-таки же мозги повернули. И мне добрых 15 лет приходилось вот то, что мне туда, как говорится, заложили, и что мне мешало понять истину более правильно, мне приходилось от этого все время избавляться. Но я говорю, имя Бога или Иисуса Христа абсолютно никакого значения не имело. Вот так я копался. Работа Святого Духа совершалась, хоть личность Дух Святой, хоть не личность, я этому не придавал значения, да и сегодня особенно не придаю значения. И потихонечку, не сразу у меня все получалось, не сразу все открывалось, потому что, если я вам хотя бы объясняю, я так и не нашел человека, который бы мне вот так мог бы подсказывать, останавливать, показывать, это гораздо быстрее бы происходил процесс освящения. Мне приходило все методом пробного тыка, будем так говорить. Вот как дятел сидит того короеда на сухом дереве добывает, вот я так этим занимался. Слава Богу, это меня не разочаровало, слава Богу, потихонечку успехи были, какое-то вдохновение было, надежда, как говорится, мною двигала, да, и в конечном итоге, ну, я не говорю, что это уже я к какому-то финишу пришел, да, но я имею в виду в конечном итоге, когда я уже четко понял, что это тот путь, я к нему пришел, не обращая внимания на имена Бога, Отца или Иисуса Христа. Все прошло, можно сказать, хорошо. Кстати, хочу сказать, если уже говорить и о Духе Святом, да, то вы понимаете, есть Дух Святой написано, есть Дух Божий, есть Дух Иисуса Христа, есть Дух благодати. Тут, знаете, вот если бы я хотел вот кого-нибудь так подковырнуть, да, зацепить, Я бы ему тоже сказал, вот смотрите, оказывается, сколько духов. Не один дух. И не троица. Там, как говорится, и 5, и 6, и 7 личностей на небе. Потому что одних духов, вон, посмотрите, сколько. И святой, и Божий. И дух благодати, и дух Христов. Не играет роли. Борьба с грехом, это, будем так говорить, механизм, который не зависит от имени, но зависит от понимания голоса Святого Духа. Зависит от того, будем ли мы повиноваться или нет. От этого зависит, а от имени нет. Не играет роли, как бы вы назвали там, мама, мамочка, мамуля, кто-то бы сказал, нет, вот надо вот так, я говорю, извините, личность одна и та же, характер один и тот же, поэтому ничего от этого не изменяется. Так вот, смотрите, дальше, значит, не напишет. Сегодня все верят в Троицу и призывают всех разом, то есть, ну, обращаются как во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не может ли это быть причиной духовного упадка в церкви? Что могу сказать? Ни в коем случае это не является причиной духовного упадка. Я вам рассказал. Я призывал Троицу, ничуть это на меня отрицательно не влияло. Отчего же тогда упадок духовный? Вы знаете, что некоторые сейчас вот начали... Тоже не хочу никого обидеть, но как есть, так есть, мне приходится об этом говорить. Вот. Некоторые говорят, что календари у нас же другие, чем были, другой календарь, чем был раньше, чем раньше. Знаете, григорианский, юлианский, старый стиль, новый стиль, да? И вот начали. Почему церковь не духовная? Почему такой духовный упадок в церкви? Оказывается, мы же, говорит, не по тому календарю. Вот нам надо к тому календарю перейти. Вы знаете, переходите к какому хотите календарю. Духовный упадок как был, так и есть. И это не от календаря. Кто-то говорит, ну раз по календарю другие получаются даты и дни, так у нас же и суббота не в тот день. Но я говорю, вы знаете, вы думаете, что у тех, у кого суббота стала... по другому календарю праздновать, что-то поменялось? Да ничего не поменялось. Те же доктрины, те же подходы, те же средства, те же цели. И тот же самый печальный духовный упадок. Проблема не в календарях. Проблема не в Троице и не в Двоице. Я уже говорил, что когда была Троица, Духа Святого в основном никто не слышал и не учили людей слышать. Да, вот кому что-то там придет в голову, это от Духа Святого. Так объясняли. Пастырь больше это определял. А ведь не учили, хотя считали, что Дух Святой это как бы третий Бог. Далее, когда оказалось, как уже некоторые открыли, да, что Дух Святой не личность, ну и подавно не стали слушать. Так говорю, хоть личность, хоть не личность, его же слушать-то надо. Без работы Святого Духа, без этого голоса, без способности слышать этот голос, как мы можем вообще поменяться? Духовный упадок, я прямо хочу сказать, причина в чем? Нет личных отношений с Богом. Голова, сердце наше замусорено другими так называемыми мирскими ценностями. Ценности в кавычках. Я ни разу слышу, так сидит человек, говорит, я говорю, мы встретимся, ну, приди ко мне там где-то в полдесятого. Я говорю, а что так в полдесятого? Сериал кончается. Я говорю, там что-то интересное. Ну, так, Саша, знаешь, артисты красивые. Это верующий говорит. И потом переживает, что в том сериале, я говорю, вы мне извините. И вы хотите, чтобы у вас какие-то были духовные победы? Какие-то результаты были в духовной борьбе. Да не будет никогда. У кого-то в мыслях о ком-то посудачить, да? У кого-то в мыслях, как выжить сейчас. Я понимаю, нелегко жить. Но переживать, ведь не прибавится денег. Лучше с Богом иметь отношения, лучше где-то в чем-то сэкономить, где-то как-то там, будем говорить, растянуть, да, на здоровье хуже не станет. Но я говорю, что мы должны иметь тесные отношения с Богом. Мы должны слышать голос Святого Духа, который нам будет подсказывать все время, на каждый момент нашей жизни, на каждое слово, на каждый поступок будет давать оценку. Ведь нас этому не учили. Мы этому не учимся. А я вам еще скажу, что если даже кто и слышит, вот я рассказываю, да? Ну, да, если начать слушать голос Святого Духа, вы знаете, обличение на каждом шагу. А это ведь неприятный момент в жизни. А человеку не нравится такая работа. И он предает эту работу забвению. Я иногда вижу, что человек не делает вид, что слышит голос, что вроде там повинуется. А я вижу по поступкам, по словам, что ничего не слышит. И я уже не раз говорил. Вот осмелюсь что-то сказать, все, дружба пропала. Вся любовь испарилась, как будто бы ее и не было. Поэтому духовный упадок не из-за имен Бога Отца, не из-за Двоицы, не из-за Троицы, не из-за субботы по лунному календарю или по солнечному, да? Не из-за этого. Это наши личные отношения с Богом. И что стоит между мною и Богом? А что стоит, я буду говорить, пороки человеческие стоят, которые мы оправдываем, в которых мы не признаемся, и которые мы пытаемся убелить. Это ко мне не относится, это к тому относится, да? Я не раз обращал внимание. Рассказываешь про грехи, если они касаются кого-либо угодно, только не меня, правильно, Саша, говоришь. Когда я говорю, слушай, это к тебе относится. Да ты что? Да я не думал. Да как ты посмел? А я думал, у нас будет дружба. Я говорю, вот так. Все понятно, если относится к кому хочешь. К баптистам, православным, католикам, папам римским, мамам московским, кому хотите. Да, правильно, правильно. Все правильно против них, но не против меня. Поэтому причина упадка между нами и Богом стоят мирские похоти и наши человеческие грехи. Мы либо не признаемся в них, либо признаемся, но ничего не делаем, чтобы от них избавиться. Либо мы заняты компьютером, новостями, наукой, техниками, мобильниками, телевизорами, ну чем хотите. У каждого свое есть. У кого дети, внуки, живешь ради этого, и мысли все там. Я не против того, что там надо позаботиться, но не надо же превращаться и в ломовую рабочую лошадь. Говорят, труд создал человека, он его и угробит. Для духовности тоже нужно находить время. Дальше не напишут. Вроде все стараются. Ну, вроде, тут слово вроде уже, знаете, как говорится, вроде да, вроде нет, да. Так вот, вроде бы в церкви все стараются. Но опять я задаю вопрос, что стараются делать? В церковь ходить, в субботу соблюдать, да, в хоре петь, там, денежку принести, пожертвование или десятину сдать, да? Ну, вроде стараются, вы поймите, тут надо не вроде стараться, тут надо понимать этот механизм, о котором я уже не раз рассказывал, да? Понимать механизм, это как компьютер. Вот вроде сел за компьютер первый раз, смотрю, кто-то сидит, кто-то куда-то нажимает, щелкает, и все так хорошо, и я вот говорю, слушай, да и я, вроде сейчас включу. Кнопок полно, мышка, вот в руках водишь, какой там левой кнопкой, правой кнопкой нажать, один раз, два раза, не знаю, вот тыкаюсь, мыкаюсь, кнопки нажимаю, в конце концов все зависло. Тоже вроде стараюсь. Вы понимаете, надо что-то знать. С чего начать, как открыть, как перейти, как там закрасить, как скопировать, как вставить, как там еще что-то сделать, да? Заметьте, надо определенное знание. Я уже говорил, в Библии есть такой закон. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Уже слово закон говорит о закономерностях, о механизме, о процессе. Его надо знать. Просто так, знаете, вот вроде стараемся. Вы понимаете, это так, когда не знаешь, что делать, вроде стараешься, и лопату берешь, и там кирку берешь, и лом берешь, а не знаешь, что делать. И вот вроде стараешься, вроде суетишься, а работы нет. Можно тоже стараться поехать на машине, но надо знать, как завести, надо знать, какую педаль прижать, когда и как переключать скорость, когда тормозить, не путаться с педалями. Надо знать механизм. Так вот, не напишет. Вроде все стараются в церкви, но никак не получается. И начинают делать вид, что все хорошо. Да, субботу соблюдаем, десятину приносим, не пьем, не курим, не прелюбодействуем. И благодарим, что мы не такие, как баптисты, пятидесятники. Да? Фарисейство начинается. Так должно быть, я скажу, нет, так не должно быть. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. На таковых нет закона. Так не должно быть. Вроде бы стараются, но ничего не получается. Это ненормально. Это говорит о том, что мы в этом плане, в этом направлении не имеем никакого образования. Значит, нас этому в церкви не научили. Так вот, так должно быть? Или в борьбе с грехом приходится проигрывать и отчаиваться? Но это же нельзя. Да, нельзя. И проигрывать в борьбе с грехом нельзя. Но когда мы проигрываем и впадаем в отчаяние, это тупик. Даже если мы упали, поднимаемся. Отчаяние – это тупик. Это руки опустились, все, где веревка, мыло и сучок на большом дереве. Ни в коем случае нельзя отчаиваться. Я вам приведу такой пример. Когда немного я еще понимал, что-то вроде, как говорится, наклевывалось. Вот начинаю бороться с грехом. Вот уже знаю, где чаще всего, как говорится, падаю. Да? Вот, ага, появляется искушение, беру себя в руки, вот что-то начинаю делать, минут 15-20, раз, и опять по-старому. В следующий раз, Господи, говорю, все, опять, пусть будет искушение, опять буду стараться, а чуть больше, там, 25 минут, 30, опять, но все равно, в конце концов, падаю. В следующий раз опять делаю, опять пал, но чуть дольше продержался. В конце концов, такое, все, грех непобедим, правильно в церкви говорили, ну такая наша натура. И вдруг внутри голос такой, тихий, спокойный, ну что ты опускаешь руки? Так ничего же не получается. Ну почему не получается? Первый раз ты минуты не выдержал, второй раз ты 5 минут выдержал, третий раз ты 15 минут выдержал, четвертый раз 25. Не опускай руки, ты же видишь, увеличивается время твоей выдержки, чтобы не споткнуться. Ну, упал, ну еще что-то не понимаешь. Не расстраивайся, не отчаивайся. И вы знаете, вот этот голос послужил каким-то таким вдохновением. Думаю, действительно, слушай, что я запаниковал? Ведь действительно, время это увеличивается. И так оно пошло, и там и 40 минут, и час выдерживал, потом полдня выдерживал, уже радости было сколько, да? А потом уже смотрю, пошло, и чувство навыком было приучено к развлечению добра и зла. Действительно, не напишешь, пишете вы, что с непобежденным грехом погибнешь. Прийти в церковь. А церковь – это как бы больница, а пастырь – это как врачи. Прийти в больницу, лечь в больницу и не вылечиться, зачем эта больница и зачем туда вообще ложиться? Тем более, если еще и платить надо. В церкви мы еще и платим. За что? Ну, православные хоть отпевать будут, хотя это неправда, да? У нас же и отпевать никто не будет. Нам просто за наши деньги, да, вот был членом церкви, успел причаститься, слава Богу, мы верим и надеемся, что на небе встретимся. А встретимся ли? Никто нечистый туда не войдет. Будьте святы, потому что я свят. Дальше Нина пишет. Да, я с законом Божьим в согласии, но вот в характере есть проблемы, я их осознаю, но победить до конца не могу. Много лет хочу, но не получается. Лицемерить ненавижу. Исправиться желаю. Чудесное желание, чудесный настрой. Дай Бог, как говорится, чтобы при должном внимании к этому вопросу, чтобы с грехом было покончено. Но что я хочу сказать? Вот Нина пишет. Законом Божьим в согласии. Я думаю, Нина, я не хочу вас как-то оскорбить, унизить, да? Но вы должны понять, если вы с законом Божьим в согласии, то почему вы грешите? Если мы в согласии с законом десятисловным, не кради, не убивай, не прелюбодействуй, то это еще не совсем мы с законом в согласии. Потому что десятисловный закон был дан еще во времена Ветхого Завета Израилю, когда он выходил из земли египетской. Христос в Нагорной проповеди этот же закон десятисловный уже дал нам в более расширенном виде. Древним сказано «не убивай», то есть физически не совершай убийства. А я говорю, кто ненавидит брата своего напрасно, тот есть человек-убийца. Ненавидит, не убивает, в руки ножа не берет, топором не замахивается, просто ненавидит. Я вам добавлю. Обижающийся ненавидит человека. Завидующий ненавидит человека, он тоже человека-убийца. Раздраженный на человека, это человека-убийца. Вы помните, когда Христа спросили, какая наибольшая заповедь в законе? Вы помните, как он ответил? Первое. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душою и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. И вторая, подобная ей. Возлюби ближнего, как самого себя. На сих двух заповедях зиждется, как бы, как на фундаменте, весь закон и все пророки. То есть весь Ветхий Завет на двух заповедях зиждется. Любите Бога, любите человека. Заметьте, но если мы убиваем, мы не любим. Но если мы раздражаемся, мы не любим. Даже если мы равнодушны к его беде и не хотим ему помочь, мы тоже его не любим. Мы тоже нарушили этот закон. Я это просто говорю, чтобы мы правильно поняли. Законом Божьим мы будем в согласии. Не тогда, когда у нас вот 10 заповедей перед нами, да, а когда мы будем любить Бога. И вот когда нас, допустим, Бог обличает, а нам это не нравится, и мы выкручиваемся, вы понимаете, какой любви по отношению к Богу мы вообще можем вести речь. А если ближний нам подсказал, так тут вообще, как говорится, мешок ненависти может быть. А ты чего? А кто тебя поставил судить? А не судите, да не будете судимы. Вот и все. Я уже не говорю там, знаете, обделят нас гуманитаркой. Или еще что-то подобное произойдет. Вот и все, и любви нету. Мы с законом Божьим не в согласии. Мы сегодня не в первом классе. Если сказать по поводу причины духовного упадка церкви, я так понимаю, что, может быть, вы имеете в виду и адвентистской, или там какой другой церкви, да. Но что я хочу сказать по поводу духовного упадка. У нас в церкви, у нас, не знаю сказать, у нас или у вас, или там, где мы были раньше, да, ну, висит десятисловный закон, хотя должна быть как минимум Нагорная проповедь. А как максимум надо, чтобы висело первое послание Коринфянам, 13 глава. Если я имею то-то, то-то, а любви не имею, я медь звенящий, кимвал звучащий. и любовь долготерпит. Там про убийство, про воровство, про прелюбодеяние даже не идет разговор. Вот это должно висеть. А у нас висит десятисловный закон. Такой, извините, чисто дела закона. Не кради, дело не совершай воровства. А хочется. Не прелюбодействуй, а смотришь с вожделением. Ну, на таком уровне, если мы, как говорится, будем обучаться, то не надо ждать, чтобы у нас какое-то было духовное пробуждение в церкви. Его никогда не будет. Еще что хотелось бы сказать. Вот Нина пишет. Много лет хочу, но не получается. Я думаю, вы понимаете, да? Хотеть. Ну, извините, говорят, не вредно хотеть. Но я в данном случае не об этом хочу сказать, да? Хотеть победить грех, одного хотения маловато. Знания надо иметь. Надо знать закон духа жизни. Надо знать внутри, как борется закон греха смерти с законом духа жизни. Надо знать, когда говорит сатана, когда говорит Бог. Надо уметь отличать эти голоса. Далее. Надо бодрствовать, чтобы заметить, услышать, не опосля, когда приходит хорошая мысль, да, а перед тем, как мы что-то делаем, надо услышать голос Божий. Далее, мы можем его услышать, но мы же должны будем еще и выполнить это. Если нас научили тому, что мы ничего не можем, и Дух Святой как-то сам, вот без нашего участия, как-то нас осветит, я вам скажу, это чистой воды обман. Такого не произойдет. Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. Чтобы его услышать, надо бодрствовать, то есть другими словами. Перед тем, как что-то делать, надо помолиться, надо поговорить с Богом, надо получить ответ. Он будет всегда против того, чтобы мы что-то совершили по-плотски. Далее, нам Христос скажет, а теперь иди, не греши, возьми свой крест, на нем распни вот эту похоть. Это мы должны делать. Далее. Искушение мое не сразу пропадет. И надо иметь твердую веру до конца. Знаете, как когда-то Яков говорил одной ночью. Не отпущу, пока не благословишь. Далее. Чтобы это я говорю пока про механику борьбы с грехом. А есть же еще и химия, и физика. Ядерная. Нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. Удерживая себя, чтобы что-то не сделать, мы делаем правильно, но это не освобождает нас от греха. Мы просто, будем так говорить, проявляем силу воли, берем себя в руки, но грех-то в нашем сердце, грех-то в нашем сознании, грех в том, что у нас уже внутри, на генетическом уровне, как говорят, в крови, склонность к греху. У нас какие-то внутренние установки заложены прародителями. И Дух Святой, когда разговаривает с человеком, он как ведет внутренний монолог, который в диалог временами переходит. И мы должны вот этот голос услышать. Далее, в него мы должны вникнуть. Мы должны дойти до понимания того, что нам хочет сказать Святой Дух или там Писание, да? И вот когда мы это уразумеем, все, у нас пропадет желание делать грех. У нас к нему появится отвращение. А к тому доброму и святому, к чему нас призывает Бог, появится естественное влечение. Да, после этого мы уже не будем бороться. Уже крест не придется нести вот именно в этом пороке. Он станет нам отвратительным. То есть, я к чему говорю? Вы пишете, много лет хочу, но не получается. Вот я вкратце сказал. В блоге там есть, это надо посмотреть в оглавлениях, проповеди, которые связаны с грехом. Борьба с грехом, так и называются темы. Или закон духа жизни, там, или вот что-то подобное. Вот посмотрите, там очень много есть записей. Их можно скачать и можно послушать, чтобы мне не повторяться. Да. А вот если что-то не поймете, какую-то деталь, да, можете задавать вопрос, я отвечу. И я что хочу сказать. Вот вы пишете, лицемерить ненавижу. Это очень хорошее качество. Лучше сказать честно, да, я грешу, чем делать вид, что не грешу. Это будет способствовать тому, что если я не люблю лицемерить, и хоть и грех не побеждается, но не хочу из себя какую-то святошу показывать, да, но это хотя бы, будем говорить, будет толчком, платформой, фундаментом, чтобы все-таки оттолкнуться в сторону борьбы с грехом. Я думаю, что если есть желание, как вы пишете, исправиться, то получится, и Бог поможет. Ну, что еще хочу вспомнить вам, такой пример, вот по поводу вот этих вопросов, да, в заключение. Вот второе послание Коринфянам, кажется, 5 глава, там Павел пишет, что мы хотим облечься в небесное наше жилище. Это имеется в виду характер Иисуса Христа. Но мы воздыхаем, потому что хотим облечься, хотим просто, да? А дальше написано, но не хотим совлечься. Заметьте, сбросить, разорвать, утопить, похоронить, убить нашу натуру или сбросить с себя вот эту, будем говорить, греховную нашу натуру. Это то, что мы должны делать. Мы хотим облечься, не совлекаясь. Хотим стать хорошими, не борясь и не вникая в то, что является плохим. Мы хотим, чтобы произошло чудо, чтобы смертное сие, это второе послание Коринфянам, 5 глава, смертное сие было поглощено жизнью. Вы понимаете, вот так чудо какое-то такое. Нашло на нас какой-то дух. Я ничего не понял. Выхожу чистенький, как ангел. Вот это мы хотим. Вот потому у нас и не получается. Желание хорошее, с ним не надо никогда прощаться. Но тут надо еще и знание. Что мы должны делать, что Бог делает. Иногда мы делаем то, что Бог должен делать. Иногда то, что мы должны делать, мы возлагаем на Бога. Поэтому хотеть облечься – это хорошо, но надо еще и хотеть совлечься, знать, как избавиться от этого механизма. Дух Святой участвует, Дух Святой учит, но делать нам придется самим. Царство Небесное, дней и на Крестителе, силою берется, и употребляющий усилия восхищает, то есть приобретает это царство, которое должно быть внутрь нас. Ну и еще такая одна небольшая одна мысль, заметочка, да, по поводу того, ну, имеет ли в борьбе с грехом значение вот имя Бога или Иисуса. Я вам такой пример хочу привести. Как объяснить факты, когда вообще, то есть официально неверующие люди, но правильно воспитанные своими родителями, которые не молятся вообще, то есть они по-нашему так мирские люди, они не молятся вот как мы. Далее, ничьих имен вообще не вспоминают, и даже не вспоминают просто отец или сын, там, Бог. Они даже не говорят, Господи, помоги мне избавиться от греха. И их родители приучили думать, приучили с детства обуздывать плотские похоти, а это механизм борьбы с грехом, который мы с вами из Библии читаем, и о котором довольно часто рассуждаем. Он просто всегда думает, этот человек, уже будучи взрослым. Он все подвергает анализу, что называется на языке Библии, непрестанно молитесь Духом. То есть размышляйте, разговаривайте с Богом и переваривайте это в своем мозгу. Он слышит голос совести своей. Он может сопоставлять, сам того не зная, что рассудительность – это продукт работы Святого Духа. И он усовершенствуется в жизни, в вопросах святости. Хотя о святости не говорит. Он говорит, это некрасиво, это неприлично. Слово святость, праведность – это у нас, верующих. Он не говорит. Он не считает себя там пророком, хотя, может быть, во многом разбирается. Он может быть на довольно высоком духовном уровне, хотя об уровнях ничего не знает. Он приходит от веры у веры, от силы у силу. То есть, как Павел пишет в послании Римлянам 2 главы, язычники, не имеющие закона, не имеющие Библии, не ходящие в церковь, законное делают. О чем свидетельствует совесть ихняя. А мы имеем закон, а законное иногда не делаем. А иногда не иногда, а зачастую. Так вот, как объяснить факт? Ни имен никаких, ни Бога, ни Иисуса Христа, ни Духа Святого, ни Двоицы, ни Троицы не знают. Просто вот размышляют, сами того не зная, что размышление вот такое здравое, когда обуздывается наша плотская чувственная натура, да, это и есть работа Святого Духа внутри человека. И он выполняет работу освящения, повинуется Богу, не осознавая, в каком процессе и с кем вообще не находятся. Так вот, грех они побеждают, заметьте, без крещений, без во имя Отца и Сына и Святого Духа и без во имя Иисуса, без омовений, без вечерь, без доктрин, без понятия там, что о загробной жизни. У них это получается. Это я просто привожу такой пример. Думаю, что полезный будет просто для размышления. Когда верующие начинают спорить, важно или не важно, я вам просто хочу сказать, вот эту важность, которую кто-то придал нам когда-то, вот это Двоица вместо Троиц, Дух Святой, не личность, это так важно, поразделялись, поспорили, подделялись друг от друга. Вы что думаете, что святость улучшилась? Ничего подобного. Такую же церковь создали, какая была. Там точно такой же церковный порядок есть. Там точно так же могут, как говорится, попросить из церкви, так же примут с помпой, так же без помпы и выгонят. Но зато они не в личность верят, что Дух Святой не личность. Это очень-очень важно. Это нам раздули мыльный пузырь, чтобы мы думали, что это очень важно. Нет ничего более важного, чем быть в личных отношениях с Богом и в этих отношениях освящаться. Ничего другого более важного нет. Мне не раз говорили, хотя знают, что я там субботу соблюдаю, да? Но я не ту субботу соблюдаю, как это обычно принято, да? Кстати, хочу сказать, никогда обо мне никто не сказал, что я субботник. Как ни странно. Потому что суббота... Да, есть ей свое место, но это день, который напоминает. Не просто, как мы говорим, что Бог, Отец, Творец, Царь Вселенной. Ну и что лично мне с того или там, другим людям. А вот суббота с субботством, которое напоминает мне, заметьте, мы должны войти в покой, я должен войти в покой, я должен поспешить, чтобы не казаться опоздавшим. Что это за покой? Суббота – это не просто день отдыха, хотя это и день отдыха, и день общения с Богом, Богом установленный. Но есть более важное. Суббота – это как тарелка, а есть пища, которая называется субботством. Да? И что такое субботство? Дух Святой, Слово Божие, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления, намерения сердечные. Слышите? Вот когда Слово Божье, или когда Дух Святой, или когда наша совесть нас осуждает за слово или поступок, мы имеем покой? Нет. Так вот, субботство – это суть субботы. Это ее сердцевина, это ее стержень, это ее фундамент. Это самое главное, да? Суббота напоминает нам о чем? Каждый помнит день субботний. Когда? И воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Ну и суббота, естественно, да? Помни о чем? Она призывает тебя к чему? К покою. От чего? Ведь мы же на уровне каком? языческом, будем говорить, или фарисейском. Покой отдел. Ничего не надо делать в субботу. Там на работу не надо идти, там стирать не надо, кушать не надо готовить, да. Ну и хорошо, ну и не ходим на работу, смотрим телевизор или сплетничаем с кем-нибудь. Мне иногда говорили, вот дети должны в субботу идти в школу или должны в церковь идти. Знаете, обычно как говорят, дети должны по заповеди. И ты, и сын, и дочь, и все остальные должны по заповеди в покое находиться. Значит, дети должны в собрании быть. Я говорю, чем они занимаются в собрании? А говорят, вокруг молитвенного дома бегают, орут, плюются, дерутся. Я говорю, с такой субботой, с такими детками не нужна Богу та суббота. Пусть идут в школу. Как? Мы же верующие, дети же наши верующие. Какие они верующие, плюются, дерутся, гоняют, не слушают. Я говорю, так в школе хоть на математике, упражнения, руки на парту, пусть математикой занимаются, меньше греха и меньше вреда, чем гасать вокруг молитвенного дома или в молитвенном доме. Они бегают, диакона, диаконицы бегают, всех таким хороводом, надо их остановить, тише, 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 а они никак не угомонятся. Суббота напоминает нам о чем? Каждый день. Живи так, говори так, поступай так, чтобы совесть тебя ни в чем не осуждала. Чтобы ты был в покое, чтобы смотрел в глаза людям спокойно, не краснел и не прятал взгляд. Вот это называется субботство. Но, говорю, что такое субботство без работы Святого Духа и без способности слышать этот голос Святого Духа? Если я не слышу голос Святого Духа, он меня не обличает. Я в покое тоже нахожусь, только... в непонятно каком покое. Я не слышу голос, он меня не обличает, поэтому меня совесть не судит. Все мимо. А вот надо слышать. И вот когда мы слышим этот голос Божий, да, он все время присутствует с нами. Мы как будто бы на суд Божий попали. Только подумали, тут же сканируется и тут же обличается или говорится, вот так не делай, вот так сделай. Вот это нехорошо. Или зачем ты это делаешь? А если бы тебе это было бы приятно? И вот когда Дух Святой вот так слышим, мы голос его, да? Когда он нас обличает, а мы стараемся уже так жить, чтобы не было за что обличать, вот мы находимся в покое. Вот это называется в субботстве. Это самое правильное, самое истинное соблюдение субботы. Это символ, вечный символ святости между Богом и человеком. А воскресенье это просто так. Кто-то когда-то придумал, день радостный, выходной и телевизор. Ну, кто-то соблюдает, не стирает. В телевизоре сидит и выпьет, и закусит, и закурит, и поругаются. И пошлю друг друга по матушке и по батюшке. Ну, не работаю. Вот суббота, это была единственная заповедь в раю, которая была дана. Это единственный закон был, да? Символизирующий. Что как только будешь грешить, сразу будет осуждение. Когда Адам и Ева согрешили, сразу спрятались. Вот, нарушили субботу. Все. Суббота... в субботстве или через субботство контролировала весь мир отношений между человеком и человеком и человеком и Богом. Так, я думаю, поговорили достаточно на этот вопрос, да? Дальше следующий вопрос. Как-то вопрос мне задавал Михаил с Украины. Я сразу не ответил, потому что как-то смотрел, то его, если вы сейчас присутствуете, я не знаю, да, просто не смотрю, мне некогда, да. Ну, вопрос у него был такой, по субботе есть проповедь? И вопрос, где, если есть? Или, может, по возможности проведете беседу? Вот я сейчас в данный момент, вот вкратце коснулся субботы, да. Вы поняли, тема вроде как бы и не совсем была по вопросу, да? Но она так косвенно, ну, как говорится, вытекала из того, о чем мы только что говорили, да. Так что я думаю, Михаил, я вкратце сказал мысль, да. Но проповедь есть. В блоге там найдете, так будем говорить, есть как бы так, не знаю, диск, в общем, 86 тем там вместе, да. Вот, это на одном диске DVD были эти проповеди. И там есть, когда послание евреям, 4 главу найдете, да? Ну, послушайте конец 3. Там я довольно, так будем говорить, методично, стих, слово, слово объясняю эту тему. Поэтому сегодня я немножко сказал, вот забегая уже, как говорится, в первом вопросе, забегаю вперед на второй вопрос, потому что этот вопрос у меня есть. Я видел, что Михаил иногда появляется, поэтому я затронул этот вопрос. Так что, я думаю, вы, Михаил, тоже поняли этот вопрос по поводу субботы, да? И кто не слышал, тоже понял. Но кому надо будет более подробно послушать, пожалуйста, в блоге там, где послание евреям, 4 главу, внимательно прослушайте, все я там рассказываю. Дальше. Следующий вопрос. Это вопрос Андрея с Мелитополя. Что хочу сказать, Андрей? Тоже вот я и Нине сказал так, чтобы вопрос как-то задавать более продуманно, более конкретно, чтобы я знал. И я, Андрей, тоже вот сейчас прочитаю твой вопрос. Я тоже был в больших догадках. Ты задаешь вопрос, но вроде понимаешь одно, а там подразумевается в том стихе другое, да, но ты вот задаешь как будто бы, ну, свой вопрос из того стиха, в котором того и нет, о чем ты хочешь узнать. Вот читаю вопрос. Саша, значит, как понимаешь из книги Откровений, 14 глава, 11 стих? «И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся звери, зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Далее. То есть, как я понимаю, в сочетании с «пал Вавилон». Все это желательно применяя к себе. Теперь другими словами говоря, как найти покой внутри себя? Что хочу сказать, Андрей? Вот стих, который ты упоминаешь, значит, Откровение 14 глава, 11 стих, я его прочитаю. Значит, смотри, что здесь написано. Ну, там пишется выше, значит, 10 стих, там 9, да. «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание свое на руку, свое начало или на руку свою, тут будет пить вино ярости Божьей и мучим в огне пред святыми ангелами, пред анцем». А дальше вот 11 стих. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его». Вот обратите внимание, и ты, Андрей, особенно обрати внимание. Значит, тут написано, не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его. Ну, типа, покоя, ты, наверное, имеешь в виду покоя Божьего, покоя во Христе не будут иметь. Ну, конечно, не будут иметь. Вот я только что говорил о субботе, как о покое Божьем, в который мы все с вами должны войти, чтобы быть спасенными, да? А эти не будут иметь этого покоя. Но здесь речь не идет о покое во Христе, о покое, о мире в нашей душе. Здесь о другом покое идет речь. Вот ты пишешь, в сочетании с «пал Вавилон», это Откровение 14 глава, 8 стих. «И другой ангел следовал за ним, говоря, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Ну а потом уже за то, что напоил, за то, что поклонился зверю образу и принял начертание, да, вот не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Так вот, в 11 стихе 14 главы Откровения здесь о каком покое идет речь? Не о покое во Христе. Они его и не могли иметь. Да и никогда об этом и не думали. Здесь речь о чем идет? Но если они будут в дыму мучения, тут речь идет о чем? Что будут семь последних язв на земле перед вторым пришествием Христа. Когда дверь благодати закроется и откроются, я уже так буду говорить, окна небесные, и язвы сольются на землю. Их там, помните, семь по количеству. Будут происходить, ну, не все сразу, не в одном месте, не во всех местах одна и та же, но семь язв полностью будут, ну, покроют всю нашу планету. Точнее, будем говорить, людей, живущих на ней. И вот написано, что они не будут иметь покоя. То есть, заметьте, они поклонялись зверю, образу, приняли начертание, начало ли на руку. Далее, пили яростное вино блуда своего и гнали народ Божий. И этим подписали себе приговор. То есть, что возврата не будет. Гибель стопроцентно обеспечена будет. И вот, заметьте, когда будут излиты язвы, вы понимаете, когда одна беда за другой волнами морскими накатывается на берег, да, или на человечество. Вы понимаете, одна беда, пусть даже не очень большая, но покоя нет, особенно если смертельная болезнь. А если это, знаете, что-то такое, ну, будем говорить, очень болезненное, когда человек горит, гниет, заживо, боль нестерпимая, да, покоя нет. Здесь речь не идет о покое во Христе. А заметьте, нет покоя, боль не прекращается, страдание только усиливается. Думаешь, что вот-вот одна боль пройдет, а тут вторая приключается. Библия же не говорит, что кто под одну язву попал, под вторую не попадет. Оно же так может быть, что под одну, как говорится, рядом упали от одной язвы, а ты остался в живых, думаешь, ну может выжил, вторая начинается. И вот речь идет, не будут иметь покоя. То есть боль не прекратится. И так до полного истребления. Ни днем, ни ночью, потому что язвы не будут в дневное время, а будут и днем, и ночью. И в любую погоду. И в жару, и в холод. В зависимости от того, в каком месте нашей планеты кто будет жить. Язвам не будет конца. Начало будет, конца, края не будет. Поэтому, как начнутся страдания, как потеряет человек покой от дикой боли, от страданий физических, ну и душевных, естественно, да, покоя уже не будет. Ни днем, ни ночью. То, что здесь написано, дым мучения будет восходить во веки веков, это не говорит о том, что они вот будут гореть вечно, как некоторые объясняют, что есть вечные муки. Библия говорит нам о чем? Что каждый получит по делам. Если по делам, все вечно мучиться не могут. Значит, должен быть, как будем говорить, в уголовном праве определенное преступление, определенный срок отсидки или какого-то наказания. Да? Не могут все бесконечно быть наказываемы. Постоянно и смерти даже не будет. К чему я это говорю? То, что написано, что дым мучений будет восходить веков и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, тоже как будто бы во веки веков. Речь идет о чем? Кончина века будет, семья закончится. Праведники будут восхищены на небесах вместе со Христом и его ангелами, да? Язв больше не будет, они окончатся, они умертвят всех людей, и на этом, как говорится, земля прекратит свое существование в плане народа населения. А как планета в космосе, она будет двигаться, как большая похоронная, будем говорить, контора. А вот почему как бы во веки веков вот не будет иметь покоя и мучения во веки веков? Ну, вы помните послание Иуды, да, там написано, что, помните, жители Содома и Гоморры были истреблены казнью огня вечного. Ну, вечного огня там нет, огонь сошел, и вы знаете, там, где Содом и Гоморра, сейчас находится Мертвое море, сероводород, солей очень много, да, человек даже не тонет там, но огня вечного нет. А почему сказано, что огнем вечным были истреблены, а огонь истребил, не вечно истребил, а истребил, вот, будем так говорить, взял и истребил. продолжении какого-то не слишком большого времени, да, промежутка времени. Но вечный огонь называется, потому что это уже навеки решена твоя судьба. Возврата уже не будет. Никто никого не отпоет и, извините, не оттанцует. Все, навеки произошло. И поэтому вот здесь дым учения будет восходить во веки веков, то есть, что с одной стороны, что уже все, как говорится, вот это мучение начались, и прощения нет, и спасения никогда не будет. Ну, еще одна мысль. Вот те страдания, которые переживут люди на этой земле, те, которые будут спасены, они, пройдя через вот это вот, будем говорить, через вот эту греховную жизнь на нашей земле, да, что это в памяти останется навсегда, чтобы никогда больше человечество, не павшие миры в космосе, да, и то человечество, которое будет спасено, чтобы никогда даже больше не появилось желание восставать против Бога, как это сделал когда-то сатана. Никогда не появится желание еще хотя бы один раз произвести эксперимент с грехом, как Адам и Ева. А ну дай попробую. А вдруг стану Богом. То есть, это вторая мысль, что в памяти всех спасенных это останется навсегда. Ну, а ты вот как бы спрашиваешь, да, вот смотри. Это я рассказал, вот какой смысл вот в этих стихах. Ты видишь из этих стихов, если бы ты из Евреям 4 главы сказал, Саша, вот как вот этот покой приобрести, да, внутри себя, то опять-таки я сказал, вот уже, значит, Андрей, надо Евреям 4 главу внимательно исследовать, да. Далее, как найти внутри покой, я так хочу сказать, эта тема связана с субботством, напрямую, неразрывно связана с темой борьба с грехом. Как победить грех? Пока будет грех внутри человека, покоя никогда не будет. Разве только, если обнаглеет, извините, до такой степени, что будет сожжена совесть, и уже никакого ни стыда, ни совести не будет. Будет покой, но это не тот покой, который Божий или во Христе. Это покой покойника. Это тот покой, который приведет к вечному покойничеству. Чтобы найти покой внутри себя, то нам обязательно надо что? Избавиться от греха. Знать этот механизм. Знать и понимать и слышать работу Святого Духа. Избавляясь от греха, научаясь доверять Богу, мы будем становиться спокойнее не в один день, но будем постепенно, ровно в такой степени, как мы будем прогрессировать в познании воли Божьей, да, мы будем спокойнее, 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 спокойнее становиться. И так мы придем к такому состоянию, как покой во Христе. Ну, ты пишешь, все это желательно применяя к себе. Ну, я сейчас не буду, Андрей, повторять опять механизм борьбы с грехом, да, но вкратце я сказал. Механизм борьбы с грехом тоже можно там в блоге найти, посмотреть по оглавлениям проповедей, да, более подробно почитать на эту тему, послушать. А я, в общем, говорю, с грехом в покое мы не будем. С недоверием к Богу покоя у нас не будет. Пока мы не научимся доверять Богу, пока не появится ум Христов, пока не избавимся от греха, совесть наша будет судить, осуждать, голос Святого Духа будет осуждать, у нас покоя не будет, у нас будет беспокойство. Покой приобретается через победу над грехом. А это тема Евреи 4 глава, субботство. Там о покое написано. А борьба с грехом, это, как говорится, дополнительная к этой теме, да, потому что избавление от греха приводит нас к субботству, то есть к покою во Христе. Я думаю, что на этом сегодня мы закончим, не будем задерживаться, потому что кое-кого уже достаточно поздно, да? На следующую пятницу и завтрашнюю субботу мы с вами договорились, когда у нас встреча. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч. Следующая встреча у нас завтра.